День шестой. 13 часов 12 минут. Они все собрались в комнате отдыха, там, где были игровые автоматы и видеоигры. Только сейчас никто не играл. Все тревожно смотрели на меня, пока я объяснял, что мы должны сделать. Мой план был довольно прост. Сам Рой вынуждал нас это сделать, хотя об этой подробности я предпочел умолчать. В общих чертах я сказал, что мы имеем дело со сбежавшим Роем, поведение которого не можем контролировать. И этот Рой уже продемонстрировал способности к самоорганизации. Наличие мощного компонента самоорганизации означает, что Рой способен восстановить себя после какого-нибудь повреждения или нарушения его структуры, так как Рой это сделал в случае со мной. Поэтому Рой должен быть полностью истреблен физически. То есть частицы следует подвергнуть воздействию крайне высокой или крайне низкой температуры, кислоты или мощного магнитного поля. И насколько я успел изучить поведение Роя, наилучший шанс уничтожить Рой представится нам ночью, когда Рой теряет энергию и падает на землю. Рики заметил. Но мы уже пробовали это делать, Джек. Мы не можем найти его ночью.
Конечно, не можете, подтвердил я. Потому что вы его не пометили. Пустыня очень большая. Рой можно выследить в его ночном убежище только в том случае, если пометить его достаточно мощным маркером, по которому мы сможем обнаружить его след.
«Каким это маркером, к примеру?»
«Это мой второй вопрос», — сказал я.
«Какие маркирующие агенты у вас здесь есть?»
Все смотрели на меня ничего не выражающими взглядами.
«Ну давайте, ребята! Это же промышленный производственный комплекс! У вас должно быть хоть что-нибудь, чем можно пометить частицы, чтобы потом их выследить. Либо сильно светящееся вещество, либо феромон с характерным химическим составом, либо какой-нибудь радиоактивный маркер.
Снова пустые взгляды. Молчат, только головами качают.
«Ну, — проронила Майя, — конечно, у нас есть радиоизотопы».
«Отлично. Наконец-то хоть что-нибудь.
Мы используем их для отслеживания утечек в системе».
«Какие у вас есть изотопы?»
«Селен-72 и Рений-186. И еще немного ксенона-133. Я не знаю точно, что именно сейчас есть в наличии».
«Какие у них периоды полураспада?» «Некоторые изотопы утрачивают радиоактивность очень быстро, в течение нескольких часов или даже минут. В таком случае они не подходят для того, что я задумал».
«Период полураспада у всех порядка недели», — ответила Майя. «У селена 8 дней. У рения 4 дня, у ксенона 5 дней. 5 с четвертью».
«Хорошо, нам подойдет любой», — сказал я. «Нам нужно, чтобы радиоактивность сохранялась в течение ночи после того, как мы пометим Рой».
Майя продолжала. «Обычно мы растворяем изотопы в растворе глюкозы. Его можно разбрызгать».
«Вот и отлично», — согласился я. «Где сейчас изотопы?»
Майя неуверенно улыбнулась.
«На складе».
«А где это?»
«Снаружи, рядом со стоянкой машин».
«Хорошо», — сказал я. «Значит, давайте выйдем наружу и принесем их».
«Бога ради!» — воскликнул Рики, всплеснув руками.
«Ты что, совсем спятил, Джек? Ты едва не погиб сегодня утром. Ты больше не будешь выходить».
«Другого выбора у нас нет», — твердо заявил я.
«Конечно же есть. Мы можем подождать до ночи».
«Нет», — возразил я. «Потому что тогда мы не сможем пометить их до завтра. И не сможем выследить и уничтожить их до завтрашней ночи. Это означает, что мы предоставим лишние 36 часов организмам, которые очень быстро эволюционируют. Мы не можем так рисковать».
«Рисковать?
Джек, если ты выйдешь сейчас наружу, ты погибнешь.
Это совершенно безумная идея, ты спятил!»
Чарли Давинпорт смотрел на монитор. Теперь он повернулся к остальным. «Нет, Джек не спятил, и я пойду вместе с ним». Он улыбнулся мне и замурлыкал себе под нос: «Рожден для дикой жизни». Я сказал: «Это не так уж необходимо. Майя, ты можешь мне рассказать?»
«Нет, я пойду с тобой.
Нам нужно соорудить какой-нибудь аппарат для опрыскивания. Лучше всего с дистанционным управлением», — предложил Дэвид Брукс. «Рози, это твоя специализация».
«Ладно, я тоже пойду», — сказала Рози Кастро, посмотрев на Дэвида.
«Вы все идете?» Рики посмотрел на каждого из нас по очереди и покачал головой.
«Это чрезвычайно опасно. Крайне опасно».
Никто ему не ответил. Мы все просто смотрели на него. Тогда Рики раздраженно произнес:
«Чарли, заткнись, наконец, пожалуйста! Перестань мычать!»
Он повернулся ко мне. «Не думаю, что я могу вам это позволить, Джек».
«Не думаю, что у тебя есть выбор», — сказал я. «Я здесь главный».
«Сейчас нет». Я подавил вспышку раздражения. Мне захотелось сказать ему, что это он наворотил тут дел, позволив Рою эволюционировать в природных условиях. Но я не знал, сколько критических решений приняла Джулия. В конце концов, Рики ведь всегда подлизывался к начальству, старался угодить тем, кто главнее его, как ребенок старается угодить родителям. Он подхалимствовал очень очаровательно. Это был его любимый способ продвигаться в жизни. И его самое слабое место.
Но сейчас Рики упрямо выпятил подбородок.
«Ты просто не сможешь этого сделать, Джек», — сказал он. «Вы, ребята, не сможете выйти наружу и остаться в живых».
«А вот и сможем, Рики», — возразил Чарли Давинпорт. Он указал на монитор. «Посмотри сам».
На монитор передавалось изображение пустыни. Послеобеденное солнце озаряло колючие кактусы. Вдали виднелся одинокий кустик можжевельника, темный при таком ярком свете. Я не сразу понял, что имел в виду Чарли. А потом заметил, что песок движется. Ветер нес песчинки над самой поверхностью пустыни. Потом я увидел, что куст можжевельника наклонен в одну сторону.
«Да, ребята», — сказал Чарли Давинпорт.
«Сейчас там снаружи сильный ветер».
«Сильный ветер! Никаких раев, помните? Им приходится прижиматься к земле».
Он встал и направился к коридору, который вел на энергостанцию.
«Не будем тратить время. Пошли, ребята».
Все встали и направились к выходу. Я шел последним. Меня поразило, что Рики оттер меня в сторону и заслонил проход своим телом.
«Прости, Джек, я не хотел ставить тебя в неловкое положение перед остальными, но я действительно не могу допустить, чтобы ты это сделал».
«Ты предпочел бы, чтобы это сделал кто-нибудь другой?» — спросил я.
Рики нахмурил брови. «Что ты имеешь в виду?»
«Рики, пришло время взглянуть в лицо фактам. Это уже катастрофа. И если мы не сможем с ней совладать, нам придется позвать на помощь».
«Помощь? Что ты имеешь в виду?» — повторил он.
«Я имею в виду, что придется звонить в Пентагон, вызывать армию».
«Мы должны призвать кого-то, кто сможет совладать с этими роями».
«Господи, Джек, мы не можем этого сделать. У нас нет выбора».
«Но это означает крах для компании. Мы никогда больше не сможем получить инвестиции».
«Это меня волнует меньше всего», — сказал я. Я страшно разозлился из-за того, что творилось в этой пустыне. Цепочка неверных решений, ошибок и промахов тянулась недели и месяцы. Такое впечатление, будто все в этом Ксимосе делали на скорую руку, накладывали заплатки поверх заплаток по-быстрому, грубо и некачественно. Об отдаленных последствиях никто не заботился.
«Подумай сам», — сказал я. «У вас сбежал Рой, который представляет собой смертельную опасность.
Вы больше не можете позволить себе с ним заигрывать. Но Джулия... Джулии здесь нет. Но она говорила... Меня не интересует, что она говорила, Рики. Но компания... К черту компанию, Рики! Я схватил его за плечи и крепко встряхнул. До тебя что, не доходит? Ты не выходишь наружу, потому что ты боишься их, Рики. Мы должны их уничтожить. И если мы не сможем сделать это быстро, нам придется позвать на помощь. Нет. Да, Рики. Это мы еще посмотрим, прорычал он. Его тело напряглось, глаза загорелись. Он схватил меня за воротник. Я стоял, не двигаясь, просто смотрел ему в глаза. Рики пару секунд сверлил меня пылающим взглядом, потом ослабил хватку. Похлопал меня по плечу и поправил мой воротник. «Проклятье, Джек, что я делаю?» Проговорил он и улыбнулся своей фирменной улыбкой, страдальческой, заискивающей. «Прости меня, Джек. Наверное, у меня просто нервный срыв. Ты прав. Конечно же, ты абсолютно прав. К черту компанию. Мы должны это сделать. Мы должны уничтожить эти штуки ко всем чертям». «Да», — согласился я, все еще не сводя с него пристального взгляда. «Мы должны». Рики помолчал, убрал руку от моего воротника. «Ты думаешь, я веду себя странно?» «Мэри тоже кажется, что я стал немного странным. Она как-то сказала мне об этом». «Я действительно веду себя странно?» «Ну, скажи мне, Джек». «Наверное, это от нервов. Сколько ты спишь?»
«Немного, пару часов».
«Может быть, тебе стоит принять таблетку?»
«Я принимал, не помогает. Это все чертовы нервы. Ужасное напряжение. Я здесь торчу уже неделю. Теперь ты будешь здесь за главного».
«Как и предполагалось».
«Да. Ну, в любом случае...»
Он отвернулся, как будто внезапно устыдившись чего-то. Потом сказал: «Я буду держать с вами связь по рации. Буду следить за каждым вашим шагом. Я очень благодарен тебе, Джек. Ты принес сюда разумность и порядок, только... Только будь там поосторожнее, ладно?»
«Постараюсь».
Рики отступил в сторону. Я прошел мимо него и вышел в коридор. В коридоре, пока мы шли к энергостанции, Майя пошла рядом со мной. Я сказал ей:
«Тебе не обязательно выходить наружу, Майя. Ты по рации можешь мне объяснить, что делать с изотопами».
«Меня больше беспокоят не изотопы, Джек», произнесла Майя негромко, так что ее голоса почти не было слышно за гулом кондиционеров. «Меня беспокоит кролик».
Я подумал, что неправильно расслышал ее слова. «Что?»
«Кролик. Я должна снова исследовать кролика».
«Почему?»
«Помнишь, я взяла образец ткани из его желудка? Так вот, пару минут назад я рассмотрела его под микроскопом».
«И что?»
«Боюсь, у нас большие проблемы, Джек».